Андрей Величко. Богоцит. Покой нам только снится. Пролог. В этой истории 23-й съезд КПСС проходил с 8 по 12 апреля 1966 года. Повестка дня была ожидаемой. Отчетный доклад ЦК КПСС, докладчик Леонид Ильич Брежнев. Отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии, докладчик Нонна Александровна Муравьева. Директивы съезда по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. Алексей Николаевич Косыгин. Естественно, все эти доклады были единогласно утверждены. Потом настала очередь выборов центральных органов партии, прошедших без каких-либо неожиданностей. По сложившейся традиции, кадровые вопросы решались на пленумах. И, наконец, первый секретарь был вновь переименован в генерального, а президиум превратился в политбюро. Разумеется, во всех газетах съезд именовали историческим, а кое-где даже начинали рассуждать о всемирно-историческом значении его решений. Впрочем, советский народ к подобному уже привык и особо не волновался. Подумаешь, еще один. Сколько их уже было? О том, что это не совсем так, сначала не поняли даже западные политологи. Да и вообще, знать о последствиях решений съезда из неотягощенных высокими государственными постами людей могли только два человека. Виктор Васильевич Скворцов и Виктор Васильевич Антонов. Могли, но не знали. А только подозревали, да и то не очень уверенно. Глава первая. Никогда в жизни я не работал так близко от дома, чтобы ходить на работу пешком. Ну, разве что в школьные годы, когда подрабатывал дворником. Зато теперь сподобился. От моего подъезда до проходной НИИ «Мечта» метров 300. Тут даже велосипед не нужен, не говоря о чем-то более серьезном. Ну да, теперь я живу не в Москве на улице Крупской, а на окраине поселка Троицкое, будущего Троицка, в научном поселке Красная Пахра. Нам с бывшими соседями, которые теперь стали членами семьи, выделили четырехкомнатную квартиру на втором этаже кирпичной пятиэтажки улучшенной планировки. Она состояла из большой проходной комнаты, справа от которой располагались две 10-метровые комнатки, а слева одна 18-метровая. Поначалу их предполагалось разделить так. Большая центральная играет роль гостиной, она общая. В одной из маленьких будут жить тетя Нина с дядей Мишей, в другой Вера с Джулей. Это ее пес. А мне остается 18-метровая. Однако Вера после свадьбы перебралась жить ко мне вместе со своим хвостатым приятелем, а бывшая ее комната стала моим кабинетом.
«Ты же ученый», — объяснила мне Вера. «И значит, должен иметь домашний кабинет. Тем более, что для него есть комната. Не распихивать же по-разному маму с папой. Ой, Вить, я такая счастливая. Мы теперь всегда будем вместе, да? Ну, разве только ты иногда будешь уезжать по каким-нибудь делам? Или улетать? На Луну, например?»
«Куда-куда?»
«Ну, Ефремов же в последней передаче рассказывал, что сначала на Луну прилетят роботы. Да я это и сама знаю, сколько с ними нянчилась. Осмотрятся, потом им на помощь пришлют новых, и они начнут строить лунную базу, построят, обставят ее, и только потом наступит очередь человека. И кому туда лететь, если не тебе? Вообще-то я еще могу. Наверное, к этому времени институт уже закончу».
«Если поступишь».
«Поступлю. Ты же сам видишь, как я готовлюсь».
«И еще у тебя дети будут. Со временем».
«Ну, с ними мама с папой посидят. Я же улечу ненадолго. Вить, я до сих пор не могу поверить, что все это взаправду. Иногда, как последняя дура, начинаю бояться. А вдруг все это мне только приснилось? Проснусь, а ничего на самом деле нет. Я же тебя с детства полюбила. Когда ты в армию уходил, боялась, что там тебя какая-нибудь окрутит. Осенью 62-го, как дядя Вася умер, мне вообще начало мерещиться черт знает что. Будто и ты там в армии тоже. И ведь было же что-то. Тебе тогда дракон помог. А потом звонок в дверь, и ты стоишь, на меня с таким интересом смотришь. Я чуть не умерла от счастья».
«А я, помнится, чуть не оглох».
«Так ведь не оглох же. А сейчас у тебя давно уже оба уха нормально слышат. Нет, ну вот ты мне скажи, чем я такое заслужила?
Тем, что ты самая лучшая на свете.
Правда? А уж про тебя вообще лучше промолчать. Все равно никаких слов не хватит. Это ж как нам повезло, что кому-то пришло в голову поселить моих родителей и дядю Васю в одну квартиру. Так бы и расцеловала его.
Больно ему нужны твои поцелуи. Лучше прибереги их для меня. Но вообще, конечно, можно попытаться узнать, кого это тогда осенило, и чем-нибудь помочь человеку. Если не в смысле карьеры, то хотя бы проставиться ящиком хорошего коньяка. Да, похоже, Вера все-таки чувствовала, какая судьба у нее уже один раз сбылась. Но сейчас-то все идет совсем не так, и пусть она хоть здесь будет счастлива. Уж я постараюсь. Кстати, Вера Михайловна из 21 века для Антонова никакая. А для Скворцова? Здешняя эта Вера 10-я. И значит, пусть Антонов там позвонит старушке, узнает, как самочувствие, а потом перекинется в меня, и я попробую ей помочь. Из благодарности, что у нее здесь такая замечательная духовная сестра. Я ведь поначалу собирался жениться на Вере по расчету, просто чтобы не бегать по Москве и не искать кого-то там. А сейчас время от времени возмущенно задавал себе мысленный вопрос. «И где были твои глаза, дебил?» Не сразу разглядеть такой бриллиант, это еще надо ухитриться. Хорошо, хоть спохватился вовремя. В общем, ни к чему откладывать. Послезавтра я вроде собираюсь в 21 век. Вот как прибуду, сразу и займусь здоровьем Веры Михайловны. Ну а пока я здесь, надо поставить ремни безопасности и подголовники на «Москвич». Не на Ефремовский. Там все это уже давно стоит. Вот только Иван Антонович почему-то не любит пристегиваться. А на мой. Сколько можно ездить на служебных машинах, которые как дали, так и могут отобрать. Да и лично мне этот «Москвич-408» нравится больше «Волги». Он, во-первых, все-таки устойчивее в поворотах на скорости, и руль крутить легче. А то, что он немного меньше, так это не важно. Вся наша семья, включая Джульку, влезает без особой давки, и ладно. Зато у этого москвича нормальные подвесные педали, а не напольные, как у остальных машин нынешнего времени. И вообще, это уже почти «Жигули», а не реликт начала 50-х годов, как «Волга». И не убогая косолапая тарахтелка, горбатый запорожец. В августе, если, конечно, Вера успешно сдаст экзамены в МГУ на биофак, куда она собиралась поступать вместо медицинского, мы планируем всей семьей съездить на юг. Сначала по тому же маршруту, что 2 года назад с Верой на Яве, но у моря повернем не направо, а налево. И поедем, время от времени останавливаясь на 2-3 дня, сначала вдоль берега до Туапсе, там недельку поживем в пансионате, а потом двинемся обратно, но уже через Крым, туда приплывем из Туапсе на пароме. Блин, чуть не забыл. Надо еще багажник на крышу сварить. Или даже лучше заказать, потому как у меня и других дел полно. А рабочие на производственном участке иногда скучают без дела. И, разумеется, оплатить работу и материалы из своего кармана. Я хоть уже и коммунист, но какие-то остатки совести у меня все же сохранились. Кстати, в нашей семье прорва всякого автотранспорта. «Москвич» у меня, «Победа» у дяди Миши, «Макака» у Веры, да еще мои «Ява» с мопедом. Может, продать что-нибудь? А то мы на фоне соседей смотримся как буржуи. Да ну, на самом деле все нужное. Летом, особенно когда жарко, в Москву лучше ездить на «Яве». На рыбалку тут мопед вне конкуренции. Да и соседи по подъезду у нас не бедные. Администрация не и мечта. Своих машин у них нет не потому, что не хватает денег, а потому, что есть служебные. Хотя секретарша, кажется, уже стоит в очереди на такой же «Москвич», как у меня. Права, во всяком случае, у нее есть. Она сама говорила, что получила их в 30-каком-то году. Вместе со значком «Ворошиловский стрелок». Кстати, она мне сообщила, что сейчас организовывается кооператив для постройки гаражей. Надо будет туда вступить. Пара боксов нам не помешает. Надеюсь, эта стройка обойдется без интриг и страстей, подобных тем, какие через 13 лет блестящий покажет Рязанов в своем гараже. На то, что благодаря моему благотворному влиянию обстановка в СССР к тому времени изменится настолько, что сюжет станет неактуальным, я не надеялся. Обстановка обстановкой, но люди-то останутся теми же самыми.